Слово благодати представляет «Вечер вопросов и ответов». Отвечает Алексей Коломейцев.
Сто лет назад наука верила в одно, через сто лет прошли какие-то новые открытия, сделались, и то, во что верили сто лет назад, перечеркнуто, сегодня верят в другое. И поэтому те люди, которые верят в Библию, но Библию подчиняют науке, они страдают тем, что им постоянно приходится перетолковать Библию. То есть они вот один раз истолковали Библию под определенное научное положение, потому что у них наука выше в их понимании. Прошло два десятка лет, наука что-то другое открыла, они перестолковывают Библию под новое какое-то научное открытие и так далее. То есть проблема в том, что наука – это человеческая дисциплина, и она не имеет в себе Божьего авторитета. Следующий возможный источник авторитета – это традиции. Что такое традиция? Когда человек привыкает к определенному ходу вещей. Вот было так у нас все время, мы так привыкли, и нам кажется, что так правильно. Вот. И может быть это хорошо, то, к чему мы привыкли. Может быть то, чем мы живем, действительно совпадает со Священным Писанием в каких-то местах. Но тем не менее, для многих и многих людей основной точкой опоры является традиция. То есть, когда мы подходим к Священному Писанию, и когда Священное Писание говорит нам что-то, что противоречит тому, чему мы привыкли, мы делаем выбор в пользу того, к чему мы привыкли, объясняя то, что не надо быть слишком умными, не надо заниматься богословием, не надо заниматься еще. На самом деле это наше богословие, только оно основано на нашей привычке. Следующий источник – это всевозможные сверхъестественные видения, пророчества, какие-то субъективные вещи, которые люди говорят, что они получают с небес. Как-то Бог сказал, ангел сказал. Мы меньше в этой сфере, страдаем, мы меньше от этого страдаем, потому что это в основном проблема пятидесятнической церквей, вот людей, которые больше уделяют внимание авторитетности и субъективных переживаний. Тем не менее, для многих людей так и есть. У меня есть несколько книг, даже, кажется, с собой есть, не буду сейчас тратить время на это, где люди пишут, что вот я ночью получил откровение. Один человек пишет, мне Бог открыл, что все люди – это падшие демоны, которым Бог потом дал тело. И вот он говорит, что все люди это такие, значит, странные существа. Вот, ничем не обосновано, никаких нет у него. Правда, он потом приводит целую гору библейских текстов. Но начало, откуда он исходит, это просто ему, он говорит, меня просто осенило. Вот каким-то сверхъестественным образом что-то он говорит, что-то открылось. Верный источник авторитета. Есть только один верный источник, это Библия. Смотрите, Бог написал Священное Писание, дал нам, Дух Святой, передал нам Библию, для того, чтобы мы могли строить свою жизнь по этой книге. То есть истина Божьего Слова, истина Божьих принципов, законов здесь изложена. Дух Святой это сказал. Теперь смотрите, если мы будем игнорировать Писание в пользу того, что мы объясняем, что Бог нам напрямую говорит, на самом деле мы игнорируем Духом Святым, потому что Дух Святой уже один раз сказал. То есть наша задача, нашим авторитетным источником является только Библия. Но Библию нужно истолковывать. Почему нужно истолковывать? Некоторые говорят, зачем ее истолковывать? Просто читай. Действительно, в этом и заключается истолкование, что ее нужно просто читать, а не сложно читать. Вот когда мы просто читаем, мы иногда обнаруживаем, что некоторые тексты, кажется, противоречат друг другу. Один говорит одно, второй говорит, кажется, другое. Посмотри вот эти два текста, которые перед вами. Галатам 3 глава 28 стих. Это пример, маленький пример, таких примеров много. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Одно утверждение, которое говорит, что нет разницы большой в церкви, нет разницы между женщинами и мужчинами. Так, да? Смотрите второй текст. 1 Коринфянам 14 глава 34 стих. Жены ваши в церквах да молчат. ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Вот смотрите, люди, которые являются сторонниками феминизации или, так скажем, большего внимания женщинам в церквах, они берут Галатам 3:28, они основываются на этом стихе и говорят, мы можем женщин рукополагать на пасторское служение. Потому что написано, нет ни мужского пола, ни женского. Если взять этот текст в отрыве от всего остального, действительно может так показаться. Действительно может так показаться. Я, может быть, слышали, есть такой человек, Пол Йонги Чо. Он, кстати, недавно поменял себе имя. Говорит, что Бог его переименовал, сказал, что он теперь Дэвид Йонги Чо. Это человек, который написал книгу «Четвертое измерение». Если и это ни о чем вам не говорит, это самая большая церковь в мире, которая считается в Корее, в Сеуле огромная церковь. Говорят, что у них якобы 600 тысяч членов. Не знаю, я там был в этом здании у них, ну там, ну тысяч, я не знаю сколько, ну 10, может быть, поместится в этом помещении. Я не знаю, как там 600 тысяч, сколько служений нужно проводить. Но, тем не менее, говорят, что 600 тысяч, и у него, значит, 600 пасторов, из них 400 пасторш, 400 женщин-пресвитеров и 200 мужчин. И он объявляет, он основывается на этом тексте, нет ни мужского пола, ни женского. И когда говоришь с ним или читаешь его литературу, он говорит, я по Библии. Я по Библии. Написано, нет ни мужского пола, ни женского. Значит, так мы и будем делать. У нас в церкви точно библейская истина. Другие, которые склонны больше к тому, чтобы женщинам меньше места уделять или внимания уделять, они пропускают Галатам. Они не читают Галатам, и они читают 1 Коринфянам 14 глава и говорят, жены ваших церквах да молчат. И тоже по Библии. Вот смотрите, как получается. Одни по Библии, и другие по Библии. Так, да? Но они друг другу противоречат, в лучшем случае иногда воюют, иногда еще и поливают грязью друг друга. В чем причина? Причина в том, что как одни, так и другие не были достаточно честны перед Словом Божьим, чтобы взять эти тексты, сравнить и посмотреть, о чем они говорят. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я думаю, что вы пришли сегодня с Библиями на вечер вопросов и ответов, потому что у нас, нам придется много читать различных текстов. Галатам, 3 глава. Давайте посмотрим, о чем там говорится. Вот это мы сейчас позанимаемся немножечко богословием. Я хочу вам показать, что такое богословие. Посмотрите, Галатам 3 глава. Я буду читать с 23 стиха. У нас текст, который мы хотим изучить, 3:28, я буду немножко раньше читать. А до пришествия веры мы были заключены под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Дальше 28 стих, который нам интересен. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Посмотрите, если мы будем внимательно читать эти слова, мы увидим, что здесь речь идет об оправдании. Так, да? Вообще вся книга послания Галатам, это книга о вере и оправдании. Она объясняет, каким образом человек в Новом Завете получает оправдание. Таким образом, когда мы читаем 28 стих, мы можем точно сказать, что этот текст в данном контексте, в данном положении, где он находится, он говорит о том, что в вопросе оправдания перед Богом нет разницы между язычниками и иудеями, между рабами или свободными, между женщинами и мужчинами. То есть богословие заключается в том, чтобы просто правильно прочитать, что написано, чтобы сопоставить одно с другим, чтобы системно взглянуть на то, что происходит. Таким образом, мы можем господину Йонги Чо сказать, извините, вы в данном случае основываетесь на значении текста, которого в тексте нет. Текст говорит
о положении человека перед Богом, но не о его служении. В отличие от Галатам 3.28, 1 Коринфянам 14.34 говорит о порядке в церкви. Причем, если вы внимательно почитаете, что сказано в 1 Коринфянам 14.34, то у нас немножко прояснится ситуация по поводу, чего было сказано эти слова апостолом Павлом. Посмотрите, с 28 стиха можно прочитать. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но Бог мира. Так бывает у всех, во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо им не позволено говорить и быть в подчинении, как и закон говорит». Посмотрите, о чем идет здесь речь. Дело в том, что в первых церквах, как мы сегодня утром говорили, или днем мы сегодня говорили, в первых церквах не было Нового Завета. У них был только Ветхий Завет. И поэтому Бог на период жизни, существования первой церкви, пока не было законченного канона Священного Писания, Бог поставил апостолов, и если вы внимательно слушали то, о чем мы сегодня говорили, кроме апостолов были еще пророки, новозаветные пророки. Так вот эти пророки, это были особые специальные люди, которым Бог давал откровение на тот момент, потому что у них не было Священного Писания, Нового Завета. И они говорили авторитетное слово, то есть они говорили слово от Бога. Для того, чтобы быть уверенным в том, что это правильный пророк, а не лжепророк, для этого здесь написано, пусть говорят двое или трое, а прочие рассуждают и проверяют, точно ли он говорит, правильно ли, действительно ли то, что он открывает, то есть другие пророки, которые могут его проверить. То есть в данном контексте мы видим, что речь идет не о том, что женщина не может открыть рта в церкви. Речь не об этом идет. Речь идет о авторитетном провозглашении пророческого слова, о авторитетном учении. Таким образом, когда мы сравниваем два вот этих текста, мы видим, что они совсем не противоречат друг другу. Дело в том, что мы часто склонны к тому, чтобы искать простые решения. Некоторые люди говорят, ну ты ответь, да или нет. На многие вопросы нельзя ответить, да или нет. Нельзя, потому что они очень сложные. Точно так и здесь. Мы не можем сказать, что вот этот текст правильный или вот этот текст правильный. Они оба правы. Один текст говорит об одном аспекте, другой текст говорит о другом аспекте. И для того, чтобы нам в этом разбираться, вот это и есть богословие. Поэтому те люди, которые говорят, что нам богословие не нужно, нам нужна Библия, в действительности что они говорят? Нам нужна Библия в моей интерпретации. Вот так вот, как я вам истолковал, вот так нам и нужна Библия. На самом деле, богословие может быть основано на нескольких факторах. На первый неверный фактор – это наше мнение. Я уже сказал, некоторые люди говорят, я так думаю, или мы так считаем. И таким образом, ну это неплохо, что кто-то так считает, но, понимаете, это не может быть обязательным для всех. Почему? Потому что если один человек считает, ну может быть он не доспал сегодня, и в результате того, что у него болит голова, он считает неправильно. Или может быть на него влиял кто-то неправильно, и таким образом его точка зрения немножко где-то отходит от объективного смысла Писания. Поэтому наше мнение не может быть основой. Дальше. Мнение братства или церкви, католической церкви, православной церкви или еще какой-то церкви. То же самое. Да, это немножко больше, чем наше мнение, потому что обычно мнение братства, оно проверено многими, несколькими людьми. Но то же самое, оно не может быть истиной в последней инстанции. Например, католическая церковь всемирными соборами приняла решение о том, что Дева Мария, она является сооправдательницей. То есть, что Иисус Христос наш оправдатель, Он оправдывает нас, а Дева Мария сооправдательницей. Она вместе со Христом оправдывает нас. Это тысячи людей, образованных, люди, которые в постах, в молитвах пребывают, они вместе приняли решение. То есть тот факт, что много людей приняли решение, еще не говорит о том, что это решение правильное. Следующее. Духовное откровение. Мы уже говорили об этом. Часто люди, когда они хотят защитить свою позицию, говорят, что мне Бог открыл. Или мне Дух Святой открыл. Чаще всего это просто гордое заявление, которое... Ну, то же самое основывается на мнении человека, только он его прикрывает еще какой-то духовной оболочкой, пытается ему немножко цену придать. Есть очень важный принцип реформации. Этот принцип был сформулирован тогда, когда церковь, вернее, внутри католической церкви возникло движение за возврат к Писанию. И в это время... утвердился этот принцип. Он был, все время был. Просто его сформулировали в это время, в 16 веке. Его сформулировали, и до сего дня это главный, один из главных принципов евангельских церквей. Писание толкуется Писанием. То есть тогда, когда какой-то текст Писания непонятен нам, мы его истолковываем в свете других текстов, которые понятны. Или когда какая-то часть... какого-то послания или какой-то книги не совсем ясна, мы сравниваем общее развитие мысли или общее течение доктрины, которая представлялась. И таким образом в свете вот этого общего развития мы понимаем. Ну, например, я вам приведу пример. Вы знаете хорошо 13 глава Евангелия Иоанна. 13 глава Евангелия Иоанна. Откройте, пожалуйста. 13 глава Евангелия Иоанна. Есть утверждение Иисуса Христа. Утверждение не апостолов, не евангелиста, а самого Иисуса Христа. Послушайте, Христос говорит следующие слова. Итак, 14 стих. «Если я, Господь, Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу». Очень категоричное, ясное. Проверяйте любые переводы. Смотрите греческий, смотрите английский, смотрите украинский, или на каком языке вы еще понимаете, вы везде найдете эти одни слова. «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Ну, как вам известно, что большинство церквей христианских не используют обряд омовения ног. Есть в нескольких группах, которые... опять-таки основываются на этом стихе. Для того, чтобы нам иметь определенное мнение по этому стиху, нам нужно богословие. То есть нам нужно не просто сказать, вы знаете, у нас в церкви так не принято. Но это очень хорошо, что у вас не принято, а может быть должно быть принято. Недостаточно сказать так, что ну неудобно, тазиков много, сейчас мы сюда натащим и будет здесь такой хаос. Если Библия сказала, значит надо делать. Здесь написано однозначно. Смотрите, некоторые говорят, ну, смиряться нужно. Но здесь не написано смиряться. Здесь написано, смотрите, «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Теперь возникает вопрос, почему же мы не умываем ноги? Вернее, мы-то умываем ноги, но не в церкви. Я надеюсь, что дома это происходит, тогда, когда мы спать ложимся или после работы вы приходите. Это нужно делать регулярно. Вопрос очень прост. Дело в том, что для того, чтобы вот этот текст, который, так скажем, вызывает у нас вопрос, он ясный текст, нельзя сказать, что он не ясный, он очень ясный, написан очень ясно, но он вызывает у нас вопрос. Что мы делаем? Что богословие делает? И вы этим занимаетесь много раз, просто вы не знаете, что это богословие, поэтому иногда некоторые люди пугают. Почему я взял этот вопрос, или почему я затронул этот вопрос? Потому что некоторые люди... совсем недавно говорили, что вот да что там Алексей, да там он богословие проповедует, а нужно Библию. Ну, это не совсем правильный ход, на мой взгляд. То есть Библия это и есть богословие, потому что богословие это описание Бога, и Библия это и есть богословие. Так вот, посмотрите, когда мы читаем этот текст, мы смотрим, что в Деяниях апостола описана жизнь церкви. И на протяжении всей книги Деяний апостолов мы нигде ни разу не встречаем, чтобы когда-то в церкви проводился обряд омовения ног. Он уже о чем-то нам говорит, да? Смотрите, мы встречаем, что когда церковь образовалась, что они делали сразу? Написано, они пребывали в учении апостольском, они пребывали в общении, они пребывали в молитвах и в преломлении хлеба. Но не написано и в омовении ног. То есть, значит, ясно, что первая церковь не имела омовения ног. Дальше. Кроме деяния апостола у нас есть послания. Много посланий, в которых расписаны разные аспекты жизни церкви. И мы читаем эти послания, и ни в одном из посланий мы не находим ни рекомендаций, как это проводить. Мы не находим ни каких-то исправлений. Уж в Коринфе-то точно должны были что-то неправильно сделать, потому что они все неправильно делали. И там о всех вопросах Павел говорит. Посмотрите, когда он говорит о вечере, и когда он говорит о том, что они в вечере неправильно проводят вечерю, он говорит о разных вопросах там, но ничего не говорит об омовении ног. То есть, по всей видимости, мы можем сказать, что коль в Деяниях апостолов ничего не сказано, коль апостолами ни Петром, ни Иоанном, ни Павлом, ни Иаковом, ни Иудой ничего не сказано о том, чтобы омывать ноги, значит, каким-то образом вот эти слова, которые сказал Иисус Христос, должны иметь какой-то другой смысл для нас, во всяком случае. Почему я так говорю? Потому что, действительно, когда Иисус Христос говорил эти слова, они играли очень важное значение для апостолов тогда. Для того, чтобы понять вот этот текст, нужно прочитать немножко раньше. Начать с начала 13 главы. Я вам расскажу его только, я не буду читать, я расскажу. Смотрите, дело было перед Пасхой. Ученики, Иисус Христос посылает учеников и говорит, вот там комната есть приготовленная, вы туда придете, она будет пустая. И вы там приготовьте Пасху. Они приходят в эту комнату. Так вот, если вы знаете, в древние времена, во времена апостолов, люди, когда приходили, они возлежали. Они не сидели за столами, на стульях они возлежали. Таким образом, когда человек возлежит, у него его ноги, ну так скажем, не очень далеко от головы его соседа. Или человека, который через два человека от него. Таким образом, для того, чтобы избавиться от антисанитарии, от неприятных каких-то ощущений, у каждого хозяина был слуга. Когда он, человек приходил, слуга омывал ему ноги, потому что они ходили в пыли, босиком, грязь. Омывал ему ноги, и таким образом они с чистыми ногами входили и имели этот пир. В тех случаях, когда приходил особо дорогой гость, сам хозяин это делал, проявлял особую такую уважение или почесть человеку. В этой ситуации хозяина не было и слуг не было. Пришли, ученики друг на друга посмотрели, плечами пожали, и так и легли с грязными ногами вокруг этого ковра, на котором они кушали. Тогда Иисус Христос встает, берет полотенце, берет тазик и умывает. И тогда они сразу, Петр говорит, да нет, нет, Господи, давай я. Вы помните, Христос говорит, а мы-тому только ноги нужно омыть. Это был действительно практический шаг, который имел смысл тогда. Если вы хотите исполнять вот эти слова в нашей культуре сегодня, когда вы подъезжаете в собрание и уже немножко опаздываете, и видите, что здесь стоит, здесь парковка где-то близко, не спешите ее занять, уступите ее тому, кто едет за вами. Вот это будет умыть ноги друг другу сегодня в нашей ситуации. То есть это значит, то, что Иисус Христос проявил тогда, оно касалось, оно имело смысл в той ситуации. Сегодня мы не ходим в сандалиях по пыли, сегодня мы не возлежим на коврах, и поэтому нам сегодня омовение ног не имеет того смысла, которое имело тогда. Это богословие. Что это значит? Мы находим смысл, действительный смысл того, что здесь сказано. Итак, Писание толкуется Писанием. Что нужно для истолкования Писания? Первое, возрожденное сердце. Человек, который не рожден свыше, он не может понимать Писание, потому что он не смиряется перед Богом. Второе, это хорошее знание Библии. То есть для того, чтобы нам понять один текст, для этого мне нужно было сейчас знать весь Новый Завет. То есть я знаю... Я проверил это. Я знаю, что ни в Деянии апостолов, ни в каком послании об этом не сказано. То есть мне нужно знать панораму Библии, чтобы я мог понимать значение этого текста. Вот почему мы говорим без конца, много раз. Читайте Библию, братья и сестры, изучайте Писание. Наполните себя знанием Священного Писания. Это очень и очень важно. Читайте ее даже тогда, когда у вас нет силы ее изучать. Читайте хотя бы для того, чтобы ее знать. Потому что тогда, когда вам встретится сложный вопрос, вы сможете его рассматривать в панораме всего остального текста Писания. Кроме того, хорошее знание Библии предполагает также и более глубокое знание. То есть вы знаете, что Писание было написано на греческом и еврейском языке. То, что у нас есть сегодня, это русский перевод с греческого и еврейского. И иногда некоторые слова невозможно перевести один к одному, дословно. Поэтому у нас будет больше шанс точнее истолковать Писание, если мы будем знать греческий и еврейский. Поэтому я 6 лет их учил. В колледже сначала, потом в семинарии. Не потому, что я хочу стать умнее других, потому что я хочу знать действительный смысл. Я знаю, что Священное Писание, оно понятно, и Дух Святой учит через Священное Писание на любом языке, на котором оно переведено. Но тогда, когда я несу ответственность за других людей, я хочу читать его в оригинале. И в этом ничего страшного нет, в том, что кто-то из нас выучит еврейский или греческий. Это немножко тяжеловато, это требует немножко времени и дисциплины, но это хорошо. И обвинять человека в том, что он знает греческий или еврейский язык, я не знаю, это неплохо, на мой взгляд, это хорошо. Когда мы действительно можем хорошо знать Библию. Третье – это способность ясно логически мыслить. Это очень важное качество. И поэтому в Писании написано, что не все могут быть проповедниками. Не все могут быть пасторами. Потому что некоторые люди читают, но никак не могут сложить одно с одним. А некоторые как сложат, так потом очень страшная картина получается из того, что они складывают. Поэтому наша задача – научиться просто, ясно и логически понимать то, что здесь написано. Некоторые говорят, вот логика, нужно духовно. Ну, если так говорят, нужно духовно, тогда это значит, нужно не логически, а нужно так, как я считаю. Что такое логика? Это опять-таки еще одно слово, может быть, пугает кого-то. Смотрите, что это такое. Значит, язык состоит из букв, слов, фраз и предложений. Так, да? Бог использовал наши буквы, слова, фразы и предложения для того, чтобы вложить в эти фразы мысль, смысл и передать его нам. Все люди, они пользуются логикой. Логика – это операционная система для тех, кто понимает компьютерный язык. Операционная система нашего мозга. То есть любое, что происходит в нашем сознании, оно происходит в системе логики. И вы этим постоянно пользуетесь, даже вы никогда об этом не слышали и не знали. То есть вы знаете, что человек не может одновременно быть здесь и не быть. Вернее, он может присутствовать, а сердцем отсутствовать, мыслями отсутствовать. Но физически он не может, это логика. То есть если вы видите человека здесь и через секунду видите его в другом конце мира, вы понимаете, что что-то не так. Не может такого быть по логике. Вот это то, о чем мы говорим. То есть это самый простой подход, который нам необходим. Но иногда люди каким-то образом придумывают, что-то с чем-то соединяют, что абсолютно несоединяемо. Не поймешь, каким образом люди приходят к этому. Итак, следующий вопрос. Первый. Закончили, что такое богословие. Следующее страшное слово, которым очень часто люди пользуются, это кальвинизм. Некоторые уже как только его не склоняют, некоторые говорят карвинисты, некоторые говорят кульвинисты, вот, некоторые еще каким-то образом это склоняют. И действительно, даже те, которые не понимают, что это такое, они иногда пользуются, думая, что это что-то очень страшное. Я помню, где-то 4 года тому назад, в Новороссийске, у нас церковь новую мы открыли, где-то, наверное, в 92-м, 93-м году, вот через несколько лет, одна женщина подходит ко мне. Да, церковь мы открыли и назвали ее Новороссийская Евангельская Христианская Церковь. Не потому, что мы против баптизма, я действительно убежденный баптист по своему вероучению, по доктрине. Вот. Только потому, что для многих и многих людей слово «баптист» в то время особенно очень со страшными вещами ассоциировалось. Одна сестра, она уже была членом 2 года, подходит ко мне и говорит: «Алексей Алексеевич, вы знаете, я так благодарю Господа, что я в нашу церковь попала. А ведь могла бы и к баптистам попасть». А они же детей в жертву приносят. Смотри, человек уже пришел в церковь, уже 2 года читает Библию, но до сих пор еще несет вот этот груз в своем сознании. Ну, я тогда и объяснил, что никто никого в жертву не приносит, что действительно, что мы все баптисты, потому что мы крещенные по вере. Вот, объяснил ей значение этого слова. Что-то подобное происходит вот и с этим словом. К сожалению, многие люди сегодня, ну, просто нечестно пользуются им. Я это называю попытка поймать рыбку на мутной воде. То есть, что такое? Сегодня кампания пошла везде во всем против кальвинизма, и каждый, кто хочет немножко как-то всплыть, он обязательно должен свое поленце подбросить и сказать, что да, действительно, это так, это страшное дело. На самом деле, я вам хочу сейчас объяснить суть этой проблемы. Мы не сможем говорить о всех. Я объясню суть этой проблемы, потом скажу в 2 словах о проблемах и о достоинствах Кальвина. Кстати, он не один был, там была еще целая группа людей, которые с ним ассоциировались, и мы сможем понять. Проблема в следующем. Дело в том, что в Библии есть 2 учения, которые параллельно идут одно с другим. Первое. Библия очень ясно говорит о том, что Бог суверен. Что такое суверен? Что Бог является абсолютным владыкой. Так, все с этим согласны, да? Постоянно Библия об этом говорит, что Бог, Он является тем, кто представляет собой абсолютную личность. То есть Он все контролирует. Бог это абсолют, Он абсолютно всемогущий, абсолютно всезнающий, Он абсолютно всепребывающий, вездесущий и так далее. Если мы скажем, что Бог не абсолютен в чем-то, тогда Он не может быть Богом. Тогда Он не будет Богом, потому что возможно существование только одного Бога. Если Он не будет абсолютным Богом, тогда это какой-то языческий придуманный Бог. Поэтому, когда Павел, помните, пришел в Афины, он говорит, смотрите, у вас там все разные боги, но я вам расскажу о том Боге, который настоящий. Бог, сотворивший небо и землю, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. 17 глава Деяния апостолов. Это первое. Второе. Вместе с этим в Библии есть ясное учение о том, что человек несет ответственность за то, что он делает. Согласны с этим тоже, да? Таким образом получается, что если Бог абсолютно суверен, если Он абсолютный владыка, тогда человек, значит, делает то, что Бог хочет только. Если Бог абсолютный владыка, абсолютный контролирует весь мир, тогда, значит, все то, что делает человек, тогда человек не свободен. Тогда человек не может нести ответственность. Потому что, ну, например, смотрите, вы родились в христианской семье, а кто-то родился в семье алкоголика. Вы живете в Америке сегодня, и у вас есть, ну, прекрасные условия жизни, а кто-то живет сегодня в Эфиопии, у которых, у людей нечего есть, они перебиваются с хлеба на воду, и у них нет никакого будущего. То есть, иногда люди, каким-то образом, глядя на этот вопрос, могут сказать о том, что, ну, наверное, что-то одно. Это 2 противоречащих утверждения. Или Бог всемогущий, или человек не свободен. Вернее, или Бог всемогущий, человек не свободен, или человек свободен, и Бог не всемогущий. Но это в нашей человеческой системе. Я вам объясню, что это такое. Смотри, человек ломает голову. Человеку не все дано. Первый вопрос – это суверенность Бога. Второй вопрос – свободная воля человека. Мы говорим о том, что эти 2 факта отражены в Библии. Некоторые люди, да, между этими 2 фактами существует напряжение. Некоторые люди, вот эту, ломая голову о том, что происходит, они эту стрелочку перемещают больше к человеку. И говорят, что человек свободен и уменьшает суверенность Бога. Другие люди, наоборот, эту стрелку откатывают в другую сторону и говорят, Бог всем правит, и человек не свободен. Но Библия нам представляет другую картину. Библия говорит следующее. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Посмотрите, мы думаем вот так. 2 различных полюса. Бог же говорит нам по-другому. Бог говорит о том, что существует Божья суверенность и существует свобода и ответственность человека. И каким-то образом вот эти два фактора, они скрываются в Боге. Мы не знаем, как они связаны. Мы не знаем. Но мы точно знаем, что Бог абсолютно справедлив. Мы знаем, что Бог абсолютно всемогущ. Мы не можем думать по-другому, потому что Библия так говорит. И вместе с этим мы точно знаем, что каждый человек понесет лично ответственность за то, что он делает. Несколько слов сказать, я думаю, надо сказать о том, кто такой был Кальвин и что они делали. Дело в том, что все они относятся к реформаторам. До реформаторов было еще несколько человек. Джон Виклиф и Ян Гус наиболее выдающиеся из них. Кто они такие? Смотрите, на протяжении тысячи лет церковь католическая правила всем. И вот появились такие люди, которые стали читать Библию. Виклиф перевел ее на английский язык. Ян Гус стал проповедовать Евангелие в Чехии на своем языке. И их, как вы знаете, Ян Гуса сожгли. Виклифа не успели сжечь, потому что он умер, но потом достали его кости, сожгли, перетерли в порошок и выбросили его куда-то в речку. Это была позиция церкви. Поэтому реформация заключалась в том, чтобы вернуться к Писанию. Реформаторы 16 века. Три самых известных. Лютер, Кальвин и Цвингли. Те люди, которые каким-то образом... Я читаю сегодня, мне иногда стыдно, когда люди унижают там Лютера или Кальвина или Цвингли. Вы не представляете собой, что эти люди перенесли. Когда после тысячелетнего застоя, вот этого засилья католицизма, кто-то нашелся, встал и сказал слово за Евангелие. Мы сегодня смотрим с нашей стороны, но если нам посмотреть с той стороны, мы увидим, что это стоило им огромных сил, огромного мужества. Все три отличались друг от друга. Лютер был более революционером. Он был человеком, который мог массы зажечь. Кальвин был мыслителем, он был теологом. По сути дела, все богословие евангельских церквей, которые сегодня есть, заложено или первый раз было сформулировано Кальвином. Цвингли был человеком, который немножечко дальше их обоих пошел в тех вопросах, в которых они допускали ошибки. Скажем так, были эти люди ангелами? Абсолютно нет. У этих людей были огромные недостатки, огромные проблемы. Но сказать так, что я лучше этих людей, ну, во-первых, нас отделяет 400 лет, во-первых. Во-вторых, кто я такой, чтобы их судить? И действительно, если бы не было Лютера, Кальвина, Цвингли и других, я не знаю, что было бы с церковью вообще сегодня. Бог использовал этих людей. Поэтому я не могу бегать вокруг и кричать, что Кальвин был таким страшным, жутким, а Лютер был вот таким, он крестьянские войны делал. Действительно делал. Действительно, Лютер делал крестьянские войны. Действительно, были много проблем, связанных с Кальвином, когда он, бывший государственным деятелем, подписывал приговоры. Он был членом совета городского, и он подписывал вместе с городским советом приговоры по смертной казни многим людям. Одобряю я это? Нет. Сказать, что они негодяи все были, не могу. Почему? Потому что кто я такой для того, чтобы их судить? Несколько более конкретных. Первое. Все они открыто восстали против монополии авторитета католической церкви в вопросе спасения. То есть это была первая важная точка, о которой они все говорили. Почему говорят больше о Кальвине? Потому что, опять-таки, его трудов больше осталось. Он написал богословие систематическое, которое стало основой всех богословий, которые сегодня есть. Любых, даже в том числе и армянских. Армянское – это просто как бы пересмотр богословия, позиций, которые сформулированы были Кальвином. Второй важный фактор. Все они исповедовали богоцентричное богословие, верили во всемогущего суверенного Бога. То есть до того люди верили во всемогущую церковь католическую. И вот эти реформаторы приходят, они вырывают эту веру из церкви и отдают они ее Богу. И говорят, что все Бог, только Бог, из Него все исходит и к Нему все приходит. Ясно учили об ответственности человека. Некоторые люди ассоциируют кальвинизм со вседозволенностью. Но, по всей видимости, они не то имеют в виду. Почему? Потому что одна из проблем Кальвина заключалась в том, что всех их троих, не только Кальвина. Я уже сказал о Лютере, что он возглавлял крестьянские войны в Германии. Цвингли погиб в войне с католиками. Он сам повел армию против католиков и погиб в одном из первых боев. Кальвин прожил немножко больше, но Кальвин стал известен тем, что он, все они три, чем, что они делали? Они взяли закон Моисеев и сказали, что нам нужно жить, устроить общество по Моисееву закону. То, что у Моисеев закон стал законом общества. Что получилось? Смотри, на протяжении тысячи лет, даже 1200 лет, с момента того, когда Константин пришел в 315 году, когда он принял христианство, церковь и государство были одно целое. На протяжении долгих лет это существовало. Теперь, когда поднялись реформаторы, и они сделали прорыв в одной какой-то сфере, когда они вырвали вот этот вопрос спасения из рук церкви, но у них не хватило силы, развития, не знаю чего еще, они не разорвали эту связь между церковью и государством. Вот почему Лютер сразу же организовал целое княжество для того, чтобы воевать против католиков. Почему Кальвин организовал, точнее он не организовал, его пригласили в совет в Женеве, в городской совет. Он был идеологом этого совета. Он сразу же, когда он пришел в совет, он сразу закрыл все публичные дома. Из-за проституции они по закону, по своему закону в Женеве, они сжигали на костре. Жестоко? Да. Сжигал бы я? Не сжигал бы. То, что это факт был, этот факт был. Дело в том, что действительно это было средневековье, это было, так скажем, смешание церкви и государства. Это был факт, который до сих пор вспоминают и говорят, что это неправильно. Я согласен, я верю глубоко, что церковь должна быть разделена от государства. Но есть интересный факт. Вы знаете, что на протяжении 400 лет, после того, когда, была попытка, это так называемая теономия, когда берут закон Моисея и пытаются сделать его законом страны. На протяжении 400 лет было признано, что Женева была самым порядочным городом Европы. Вот почему там все международные организации сегодня, по сегодняшний день. То есть, понимаете, мы не можем однозначно сказать о деятельности этих людей. Да, эти люди имели много проблем, но вместе с этим они имели очень и очень много достоинств. Кстати, вот то выражение, которое я привел в самом начале, «Писание толкуется Писанием», его автором является Джон Кальвин. Он был первый, кто пришел к этому принципу. Опять-таки, я не хочу сказать, что он икона, что ему нужно молиться. Я не хочу сказать, что он был всегда прав. Во многих вопросах я с ним не согласен, во многих вопросах он не прав. Но я считаю, что наша задача отдать должное тем людям, которые достаточно много сделали. Следующее. Официальная церковь поставила себя в положение посредника, как я уже говорил, между Богом и человеком. То есть они видели спасение, только церковь контролировала спасение в каком-то смысле. Проблемы. Я уже сказал, они не решили вопрос о смешении церкви и государства. И отсюда очень много проблем вытекло. Отсюда вытекло очень много неверного богословия, отсюда вытекло очень много практических проблем. Они пытались сделать каким-то образом лучше для своего государства, для своей страны. К сожалению, ошиблись, на мой взгляд. Почему ошиблись? Потому что дело в том, что на этой земле мы никогда не построим рая, не построим Царствие Божие. Вот, и мне кажется, что они не видели этого. Дальше, вследствие этого они не смогли отказаться от детокрещения, не все крестили детей, все втроем. Лютер, и Кальвин, и Цвингли, и еще многие до анабаптистов, и потом после анабаптистов, еще только это было не совсем ясно, пока английские баптисты не утвердили это. Занимали неясную позицию по вопросу значения вечери Господней. То есть, они вроде бы не говорили, что тело что хлеб превращается в тело и кровь, и вино превращается в кровь, но они говорили, что кровь и тело там духовно присутствуют. То же самое, на мой взгляд, проблема того багажа, который они несли с собой из католицизма. Противодействие реформации. Еще один важный аспект, мы просто должны на нем остановиться. После того, когда появились вот эти реформаторы, возникли несколько людей, которые оспаривали это. Значит, первое, самое большое, это христианский гуманизм. Система убеждений, признающая существование Бога, но представляющая человека как центр и наивысший смысл всего существующего. Это значит попытка отдать человеку власть, отобранную от церкви. Смотрите, мы говорили, что у католиков вся власть была в церкви. Церковь распоряжается спасением. Значит, реформаторы взяли и всю эту власть отдали Богу. Говорят, Бог всем этим распоряжается. Теперь христианские гуманисты пришли, они забирают эту власть у Бога и отдают человеку, индивидуалу, индивидууму. Говорят, человек всем этим распоряжается. Вот. Самым известным гуманистом был Эразм Роттердамский. Может быть, кто-то читал его даже книги, известное имя. В отличие от реформаторов, атаковал власть церкви с позиции первенства или главенства человека. Известная полемика. Сейчас, мне кажется, даже эту книгу перевели на русский язык. Если вам попадется, почитайте обязательно. Он написал книгу «Свобода воли», на которую Лютер отвечает книгой «Рабство воли». Интересно, как они вели дебаты, дискуссии. Опять-таки, смотри, две разных стороны показаны. Один Эразм Роттердамский акцентирует свободу, этот Лютер акцентирует, наоборот, суверенность Божию. Но, тем не менее, Эразм Роттердамский был первым, который составил греческий текст Нового Завета. Кстати, наш русский язык, русская Библия, русский Новый Завет, переведен именно с вот этого текста, с текста, который собрал Эразм Роттердамский. Хороший он был или плохой, я думаю, что во многих вопросах был не очень хороший, в каких-то вопросах был ничего. Вот, но то, что он составил первый греческий текст Нового Завета, замечательно, памятник надо поставить, на мой взгляд. Сегодня мы пользуемся этим текстом благодаря этому человеку. Следующий человек, который известен был, это Яков Арминий. Это от него пошло слово «арминианство». Может быть, вы слышите, иногда некоторые люди сегодня говорят, что «я правильный армянин». Я, то есть, стараюсь себя отделить от кальвинистов. Вот. Кто он был такой? Он был один из кальвинистских проповедников, который подверг критике учения о спасении, предложенной реформаторами, сделав ее более человекоцентричным. То есть, когда мы говорили вот об этой стрелке, он стрелку эту потянул немножко к человеку. Вот. Его учение было отвергнуто собором реформатской церкви в 1625 году. Официально осуждено. И забыто, надолго забыто до Весли. Примерно через 200 лет Джон Весли вспомнил об этом учении, популяризовал его, и после этого оно стало развиваться. Есть в истории две тенденции. Почему я очень осторожен с арминианством? Я никогда не называю себя кальвинистом, но я никогда не назову себя, это точно, арминианином. Почему? Потому что в истории есть две линии, куда арминианство всегда выходило. Почему? Потому что они больше уделяют тенденцию на человека, на его личность. Вот. И поэтому человекоцентризм приобретает всегда большее значение там. Я не хочу сказать, что там люди неверующие, большинство там верующих людей. Но история доказывает, что большинство церквей, которые придерживались этих позиций, они заканчивают или в либерализме, или в харизматии. Почему? Потому что либерализм, он празднует разум. То есть человекоцентризм или центр занимает разум человека. Наука, научные достижения и так далее. Харизматия празднует чувства человеческие. И поэтому история подтверждает, что те люди, которые вот этот баланс не держат, которые этот баланс, так скажем, отдают больше человеку, они всегда заканчивают к тому, чтобы они уделяют внимание, чтобы удовлетворить человека. Или его интеллект, или его чувства. Его интеллект удовлетворяется в либерализме, его чувство удовлетворяется в харизматии. Это арминианс. Следующий вопрос. Вы видите, один за одним сложнее и сложнее все у нас вопросы. Действительно, этот вопрос, который звучит часто, и мне этот вопрос задают, или даже не только задают, а даже обвиняют в каком-то смысле некоторые люди. Дело в том, что на этот вопрос, это один из вопросов, на который нельзя ответить однозначно. Вернее, можно ответить однозначно, но для этого нам нужно гораздо больше информации знать, чтобы быть готовыми к тому, как мы этот вопрос рассмотрим. Чаще всего, когда говорят об этом, то говорят вне контекста того, что кто-то говорит. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на то, что такое спасение. Значит, православные говорят следующее, что спасение – это результат личной праведности. Что это такое? Это значит, человек старается, он понимает, что он грешник, он видит там Бога, и он старается стать святее, святее, святее. И потом они так говорят, может быть, Господь смилуется и спасет меня. То есть это спасение по закону. Это спасение, когда человек спасается тем, что он делает. Но как известно, что мы своими делами спастись не можем. Некоторые говорят, не делами своими мы можем спастись, а вот внутренним расположением. Некоторые это внутреннее расположение называют верой, вот и так далее. Ну, значит, это примерно следующим образом представлено. Когда личная наша праведность или стремление к праведности, оно дает нам право на спасение, так говорят. То есть причина, наша праведность ведет нас к тому, что Бог нам вынужден дать право на спасение. Раз мы праведны, раз мы достигли какого-то уровня, значит, Богу ничего не остается, как только дать нам право на спасение. Это неправильная позиция. Библия осуждает эту позицию. Второй взгляд, либеральный взгляд. Значит, спасение не имеет никакого отношения к личной праведности. То есть, первый вариант, личная праведность зарабатывает спасение. Второй вариант, человек получает спасение, от того, как он живет, не имеет никакой роли. Ничего, этот вопрос просто не существует. Это либеральный взгляд. Что это такое? Это значит спасение, причина. И оно является следствием того, что человек живет самодовольно, безразлично, угождает себе и так далее. Просто живет как хочет. На самом деле и первый взгляд, и второй взгляд – неверный взгляд. Почему? Потому что то, что мы читаем в Библии о спасении, говорит нам абсолютно о других вещах. Иногда вот этот либеральный взгляд путают и, так скажем, приписывают его людям, которые, ну так скажем, немножко оторвались от православного взгляда. Библейский взгляд. Спасение является результатом нового рождения. Это очень важный принцип. Это принцип реформаторов. Это принцип Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанна 3 глава 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Что это такое? Пришел к нему Никодим и говорит, что вот я пытаюсь себе заработать, или я стремлюсь к святости. Он пришел ко Христу, чтобы обсудить с ним вопросы святости. Христос ему говорит: знаешь что, вся твоя система святости, мы ее должны отставить в сторону. Почему отставить в сторону? Потому что для того, чтобы говорить о Царстве Небесном, для этого нужен новый человек внутри. Для этого нужно перерождение. Что это такое? Дело в том, что о рождении свыше сказано или говорили еще пророки в Ветхом Завете. Я как-то об этом проповедовал уже, я напомню. Иеремия 31 глава с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть был первый завет, который они не смогли исполнить. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней. Посмотри, в чем сущность нового завета. Он говорит: я возьму закон и вложу его в сердца их. Если раньше он был написан вокруг их, как бы огораживая вот этот заборчиком, огораживая пределы, где они могут жить и где не могут жить, то сейчас он говорит: я возьму этот закон, я в это возрожденное сердце этот закон помещу. И буду им Богом, они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, потому что я прощу беззаконие их и грехов их, уже не вспомину более. Еще один текст. Этот текст говорит о том, что рождение свыше – это новая природа или новое сердце. Иезекииля, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть, смотрите, когда мы говорим о спасении, Библия говорит о спасении, это не так, что вот человек пришел, взял, посмотрел что-то, примерил, неплохо, наверное, подойдет, одел. Спасение с позиции Священного Писания другое. Человек приходит к Богу, признавая абсолютную свою негодность, и Бог берет и удаляет все греховное и дает ему новую жизнь вообще. Новый человек становится. Новое сердце. То есть это не переделка, а это глобальное изменение. Следующий текст. Смотрите, 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Это достаточно серьезно сказано, друзья. Смотрите, Бог говорит, что Ветхий Завет был не такой. Теперь я вечный заключу. Ветхий Завет отменили. Не сработало. Не получился. Упали они. Я был верен, они и верны. Теперь, говорит, будет другой завет. Я заключу такой завет с ними, который будет вечен. И в результате этого завета, в результате того, что сердце их будет новое, они не будут от меня отступать. То есть, когда задают вопрос, можно ли потерять спасение или нельзя потерять спасение, ну, в принципе, можно. В принципе, можно. Но сущность новой природы как раз и заключается в том, что эта новая характеристика новой природы заключается в том, что она не отпадает. Она заключается в том, что она любит Бога. Она предана, потому что она божественна, из божественной природы существует, составлена. Посмотрите, здесь так написано. «Я вложу в сердцах их страх мой для того, чтобы они не отступали от меня». То есть речь не идет о том, что человек покаялся, потом живи как хочешь, греши, куда хочешь ходи, что хочешь говори, спасен один раз, навсегда спасен. Я в это не верю. Те, кто вам говорит, что я в это верю, они обманывают. Библия так не говорит. Но Библия говорит следующим образом. Библия говорит, что когда человек рождается свыше, Бог дает этому человеку отвращение ко греху. И этот человек не может пребывать в грехе. Это качество рожденного свыше, иначе он не рожден свыше. Если человек сегодня пожил, завтра погрешил, сегодня пожил, завтра погрешил, и он спокойно к этому относится, он неверующий человек. Может быть, верующий в кавычках, но не возрожденный точно. Не переживший того, что сказал Иисус Христос, должно вам родиться свыше. Почему? Потому что он говорит, что я вложу страх мой в сердца их, для того, чтобы они не отступали от меня. Несколько еще текстов из Нового Завета. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Послушайте, очень важный стих. Мне кажется, что если вы усвоите этот стих, он поможет вам понимать вообще спасение, библейскую позицию спасения. Смотрите. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его Бога пребывает в нем, и он не может грешить». Почему? Потому что рожден от Бога. Это очень важно. Смотрите, может ли рожденный, вот на основании этого текста, скажите мне, пожалуйста, может ли рожденный от Бога человек грешить, постоянно пребывать в грехе, отпасть и грешить? Может ли? Здесь написано, что нет. Здесь написано, что, смотрите, еще раз, «всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его Божье, то есть Божья природа пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть, смотрите, речь идет не о том, что человек, который пришел к Богу, спасен однажды, спасен навсегда, живет как хочет и попадет в небо. Не совсем так. Дело вот в чем, что человек, который рожден от Бога, он не может пребывать во грехе. Так написано. Этот текст об этом говорит. Его Дух Святой будет, не будет давать ему покоя. Если он согрешит, он обязательно будет искать покаяние. Он обязательно будет искать освобождение. Если не ищет, значит, он неверующий человек. Значит, семя Божие не живет в его сердце. Потому что семя, которое заставляет его вставать. Которое заставляет его освобождаться от греха. Следующее, Иоанна 10 глава, 25-27 стих. Иисус отвечал: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною». Посмотрите вот эти слова, которые я подчеркнул здесь. Иисус Христос говорит, что те, кто мои овцы в действительности, они узнаются. Не потому, что они носят табличку «верующий человек». Не потому, что у них есть свидетельство о том, что они приняли крещение. А почему? По каким характеристикам узнаются овцы Господни? Первая характеристика – они слушаются моего голоса. То есть это послушные овцы. Овцы мои – это те, кто слушает. Это природа овец Христовых. Дальше, я знаю их, больше того, и они идут за мною. Это то же самое, о чем мы только что прочитали в первом послании Иоанна. То есть, верующие люди, насколько я понимаю Священное Писание, насколько я вижу Священное Писание, человек, который произвольно грешит, он неверующий человек. Он не может быть верующим человеком. Почему? Потому что если он родился свыше, он не может произвольно грешить. Он не может пребывать в грехе. Поэтому, когда мы говорим о том, что в Священном Писании действительно очень много мест, которые предупреждают об отпадении, предупреждают об опасности, и мы очень серьезно должны к ним относиться, очень серьезно. Почему? Потому что в послании к Колоссянам написано, откройте, пожалуйста, мы будем этого текста касаться, может быть, через 3-4 месяца, когда дойдем до него. Послание к Колоссянам, первая глава послания к Колоссянам, смотрите, 22 стих. «Ныне, или с 21, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою». Посмотрите, в каком случае? «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере». То есть здесь очень ясно написано, что проверкой веры каждого из нас будет финальная точка. Если мы пребываем твердо и непоколебимы в вере, вот эти слова к нам нас касаются. Если мы не пребываем, значит, то, что Он примирил нас, нас не касается. Значит, то, что Он святыми и непорочными, и неповинными пред собой сделал, значит, нас не касается это. Здесь написано, если только пребываете твердо и непоколебимы в вере. Я не знаю, насколько понятно я объясняю то, что эту позицию, эту мысль. Вторая половина этого же текста, 10 глава. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». То есть он говорит следующее, что те дети Божьи, те, которые действительно овцы, которые слушаются голоса Его и идут за Ним, вот эти овцы, они имеют вот это обетование, которое здесь сказано. И это обетование, согласитесь, очень трудно как-то по-другому истолковать. Очень трудно. Смотрите, он говорит здесь, они не погибнут вовек, во-первых. Во-вторых, никто их не похитит из руки моей. Дальше, Отец мой, он объясняет причину. Отец мой, то есть Бог, Создатель неба и земли, Он больше всех, Он сильнее всех. Поэтому никто не может, никто не в состоянии похитить их из руки моей. Опять-таки, когда мы говорим о рождении свыше, мы говорим о вот этом радикальном изменении. Смотрите, Иоанна 3 глава 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». То есть, оказывается, человек, который пребывает во грехе. Я когда-то вам объяснял, что здесь речь идет о настоящем продолженном времени. То есть, речь идет о том, что человек пребывает во грехе. Человек, который согрешает, пребывает во грехе, о нем здесь ясно сказано, он не видел Иисуса Христа, и он не познал его. То есть, он неверующий человек. Он может ходить в церковь, он может каким-то образом представлять себя как каким-то верующим или правильным. Но Библия говорит, что всякий согрешающий не видел его и не познал его. Я говорил, как-то на этой неделе встречался с одним человеком, он говорит, да я ж вот смотри, я ж уже лучше стал. Ну вот у меня вот здесь, правда, еще куча грехов, которых я хочу от них избавиться, но пока еще. Я ему говорю, верующий человек так не делает. Верующий человек, если видит грех, он бежит от него. Он делает все, чтобы избавиться от греха. Потому что так написано. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Значит, я говорю, ты еще не вполне понял, кто такой Иисус Христос. Для тебя ты его признал, что он существует, но он не стал для тебя господином. Вот как станет господином, как признаешь его господство, вот тогда мы точно будем знать, что ты верующий человек. Еще один текст, Матфея, 27 глава, 23-22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Посмотри, Иисус Христос говорит о том, что когда-то придут на суд, И люди будут говорить: Господи, почему ты нас в ад отсылаешь? Мы-то верующие были. Смотрите, мы пророчествовали, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили. Но смотри, что скажет им Бог. Он не скажет: я не знаю вас. Он скажет: я никогда вас не знал. Мы с вами не знакомы. Вы были религиозными людьми, вы делали многие религиозные дела, но вы никогда не родились свыше. То есть рождение свыше или христианство – это очень и очень радикальное действие. Спасение является результатом нового рождения. То есть когда человек перерождается и когда ему грех противен. Другими словами, если человек пребывает в грехе, он попадет в ад, он не попадет в рай. Он попадет в рай, в ад, и он будет нести ответственность за то, что он, за свою жизнь. Речь идет о том, что тот человек, который рожден свыше, он не будет пребывать в грехе. Потому что признак рождения свыше – это сознательный отказ от греха. В этом заключается вера. А что еще может быть верой? Что может быть еще быть покаянием? Человек был под рабством дьявола, и теперь он приходит и говорит: Господи, я хочу быть твоим рабом. И он посвящает Богу свою жизнь. Вот что значит рождение свыше. Это не просто торг, когда человек приходит и говорит: ну, Господи, что ты мне предложишь? Небеса, ну ладно, хорошо, давай-ка я попробую. Это не такой подход. Рождение свыше – это покаяние. Рождение свыше – это признание своего банкротства, это отказ от всех своих достоинств, это полное предание себя Иисусу Христу. Если рожденный свыше падает, он сразу встает. Потому что не может пребывать во грехе. Это характеристика рожденного свыше. Если человек, считающий себя верующим, терпимо относится к осознанному греху, он, скорее всего, никогда не был рожденным свыше, значит, не имел спасения и не спасется. Это факт. Это факт. Вот эта позиция, как я вижу Священное Писание, то, что Священное Писание объясняет по этим всем вопросам. Разные вопросы, поэтому мы будем на некоторые, может, чуть больше, на некоторые чуть меньше. Как ты смотришь на то, если братья будут носить цепочки на шее или серьги в ушах? Как и на все остальное, мне лично это не нравится. Я не думаю, что это хороший вкус, я не думаю. Больше того, зачастую это связано с влиянием современного общества. То есть это какая-то тенденция немножко больше подражать обществу. В каком-то смысле мы все подражаем обществу. Ну, например, мы носим пиджаки, которые носят сегодня, они в 19-м столетии. Вот. Мы используем автомобили, на которых ездят сегодня, и так далее. То есть сказать так, что мы живем отрешенные от общества, нельзя сказать. Не в этом цель. Не наша задача просто доказать людям, что мы не такие, в смысле, по форме, как окружающие. Но достаточно часто, особенно сегодня, христиане попадают вот в эту опасность, когда они перенимают какие-то действия, которые явно ассоциируются с определенной группой людей. Ну, допустим, в самих серьгах, в этих железках, я не вижу, что демон живет или зло какое-то живет. Я не вижу. Хотя мне это не нравится. Но тот факт, что сегодня ребята или молодые люди носят серьги в обществе, это определенная категория молодых людей, то есть самые оторванные, так скажем, или самые радикальные, или самые бунтари какие-то, которым не нравится порядок общества, и они каким-то образом бунтуют против этого. Поэтому, когда молодой человек так себя ведет, он ассоциирует себя, то есть он как бы своим внешним видом себя сопричисляет, вот он как бы поддерживает в каком-то, даже несознательно, может, в каком-то виде поддерживает вот эти настроения в обществе, которые существуют. Это же самое касается одежды, не только молодых людей и девушек, и пожилых людей то же самое. Речь идет о всех здесь. Здесь речь не идет о том, что только одной какой-то отдельной группе людей. Вот, поэтому наша задача так жить. Не только так одеваться, так жить, чтобы Христос был виден в нас, чтобы мы могли ассоциировать, чтобы люди, которые смотрят на нас, они видели в нас Божье добро. Подумайте, как вы его можете выразить своим выражением лица, своей одеждой, своими жестами, своим тоном голоса, вот, своей манерой общения и так далее. То есть это целый комплекс. Речь не идет о том, что вот только одна какая-то сфера. Сказать так что-то, грех или не грех? В каких-то случаях грех, действительно. В каких-то случаях просто плохой вкус. В каких случаях грех? Если человек поддался давлению общества и делает это, потому что это общество его так заставило, он хочет ассоциироваться вот с этими голливудовскими актерами или еще там кем-то. Я думаю, что это плохо, и не просто плохо, а это уступка, в какой-то степени это уступка. Иногда несознательная уступка. Иногда из-за того, что нет твердой базы внутренней, нет ясной позиции. Вот. Вместе с этим я бы хотел сказать, тот факт, что вы не носите там что-то или носите что-то, этот факт еще не говорит о том, что вы гораздо святее кого-то. У вас могут быть другие какие-то проблемы, поэтому нужно с состраданием относиться к этим людям, молиться о них, помочь им исправиться, если вы можете, если вы в состоянии. Вместе с этим смотреть, чтобы кто-то вам помогал исправляться, те проблемы, которые есть у вас. Вот. Следующий вопрос. На каком основании мы можем сказать, что Иосиф не стал 12-м апостолом? Написано, что он сопричислен к 11-ти. О многих апостолах нигде в Библии тоже не говорится. Фома, Андрей и так далее. Действительно, это один из неясных вопросов. В Библии есть очень много таких вопросов, которые оставлены. Но Бог почему-то не посчитал необходимо объяснить их нам детально. Вот. Это один из вопросов, который не объяснен детально. На мой взгляд, почему я больше склоняюсь к этой точке зрения, потому что об апостольстве апостола Павла сказано очень и очень много. Очень много. Смотрите, он приходит в Иерусалим, его признают апостолом. Дальше его признают апостолом везде, во всех церквах, где он проповедует. Дальше половина Нового Завета написана апостолом Павлом. Дальше весь языческий мир обязан своим христианством апостолу Павлу. Поэтому я не буду очень догматичен в этом вопросе, то есть я не буду спорить о том, если вы имеете другую точку зрения, если вы считаете, что Иосиф будет 12-м апостолом. Ну что ж, давайте встретимся у подножия стены Иерусалима, когда придем на небеса, и посмотрим, чье там 12-е имя будет написано. И я буду очень рад, если там будет написано Иосиф, буду очень рад обнаружить, что я не совсем правильно понимал, вот, и мы пожмем друг другу руки и скажем слава Господу, что его пути, они выше наших путей. Я не думаю, что этот вопрос, ну, настолько... Когда приходит возрождение? В момент покаяния, в момент крещения, в момент возложения рук после крещения. Второй вопрос, связанный с этим. Возрождение и крещение Духом Святым происходит в один и тот же момент или нет? Значит, смотрите. Когда человек получает новую природу, тогда получается возрождение. Он получает новую природу тогда, когда у него происходит перемена мышления. То есть он изменяет не просто мышление, а он изменяет волю свою. То есть происходит чудо. Знаете, рождение ребенка – это чудо. Это чудо, которое мы не понимаем. Мы же за мной сейчас ожидаем ребенка, и мы наблюдаем этот процесс. Это действительно чудо, я другим словом не могу это назвать. Я очень много прочитал об этом, очень много изучил, разговаривал с различными специалистами. И я могу вам точно сказать, что вот ни один специалист, я, кстати, встречался с людьми, которые очень много знают, один из самых первых ученых в этой сфере, в мире. Глубоко верующий человек, он говорит: Алексей, ты знаешь, это Божья тайна. Мы ничего не можем. Это действительно так. И если, друзья, рождение физического человека – это тайна, какой большей тайной является рождение духовного человека? Мы не сможем проследить и разделить все вот это до самой малюсенькой точечки, каким образом это все происходит. Мы точно знаем, что покаяние – это слово, греческое слово метаноя. Это слово означает полную перемену мышления человека. То есть тогда, когда человек действительно покаялся, Не просто вышел вперед, не просто помолился где-то, а тогда, когда он, знаете, люди каются в разных местах. Помните, где блудный сын покаялся? Возле корыта. И о нем написано: «Пришед же в себя». Вот он пришел в себя, то есть внутри у него мир повернулся. Если он до того шел от своего отца, его отец был сзади там, а его все счастье было в мире, то сейчас он развернулся, его все счастье в отце. Вот что значит покаяние, и это является возрождением. Крещение – это свидетельство того, что произошло. То есть, когда человек провозглашает то, что произошло. Крещение Святым Духом. Священное Писание говорит нам следующее. Посмотрите, Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. Послание к Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть смотрите, что происходит. «В нем и вы, тогда, когда вы услышали слово истины, и тогда, когда вы уверовали в него, вот тогда вы запечатлены». Иногда у нас вот это слово «уверовали» неправильно понимают. Они думают, что признал существование Бога. Некоторые говорят: да он верующий человек, но ну, не живет просто по-христиански. Нет, это не верующий человек. Это не верующий. Он может признавать, что Бог есть, но и бесы веруют и трепещут. И мы их не называем верующими. Человек, который уверовал, это человек, который родился свыше. Это человек, у которого новая природа. И вот посмотрите, откуда эта новая природа. Смотрите, и уверовавшие в него запечатлены обетованным Святым Духом. То есть Дух Святой ставит свою печать в момент уверования. Еще один текст, Римлянам 8 глава, 9 стих, откройте, пожалуйста, который говорит об этом же самом. 8 глава, послание к Римлянам, 9 стих. Вторая половина. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если человек не имеет Духа Святого, он не верующий, он не Божий, он не принадлежит Богу.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!